Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 26 августа 2024 года. И сегодня мне придется выступать одному, потому что Вадим уехал. И поэтому это на сегодняшний день передача будет только в единственном числе. У нас сейчас по всей стране, как видно, затруднения с YouTube, поэтому я не знаю, насколько хорошо и смогут ли доходить ваши вопросы. Во всяком случае, я прошу их задавать заранее, потому что вот с учетом этих задержек, возможно, это будет каким-то решением. А тема нашего сегодняшнего обсуждения – это зачем на войне нужна идеология. Продиктовано это вот чем. Ну, как известно, Наполеон часто говорил, что на войне 3/4 успеха зависит от моральных факторов и только 1/4 от материальных сил. Что часто трансформируется во фразу «Армия на 3/4 состоит из боевого духа». И это очень существенная мысль, которую, может быть, после Наполеона не все до конца и всегда понимали. И мне она пришла в голову после того, как вспомнилась, вернее, после того, как я увидел вот за этот месяц такое нашумевшее видео с украинскими военными, которые вторглись в Курскую область и сделали такой ролик в касках СС, где они там насмехаются, пародируя немецкий диалект русских слов над там стариком каким-то из близлежащей деревни. На первый взгляд это может показаться какой-то видеошуткой недоумков. Но мало ли кто нацепит на себя там эсэсовскую каску и начнет там как-то пародировать эсэсовцев времен Великой Отечественной войны. Но с другой стороны, вот если вдуматься, то это понимание на их подсознательном уровне, вот этих вот военных, необходимости идеологии. То есть солдат не может идти в бой просто так, потому что его послал командир. Он должен иметь за этим какую-то идею, понимание того, за что он воюет. Потому что в конце концов на войне он может отдать свою жизнь. И это, естественно, ставит вопрос, а с какой идеологией должны, допустим, вторгаться те же самые украинцы там, или украинские военные в Курскую область, ну, вообще на территорию России. Ну, до тех пор, пока они действовали на территории, которую Украина считала своей, то, во всяком случае, это могло восприниматься как какая-то защита там родной земли или что-то типа этого, хотя она реально ни для кого из них родной не была. Но как только произошло вторжение в Курскую область, то очевидно, что эта идея родной земли, она сразу же утратилась. То есть здесь уже вот вторжение на территорию государства, то есть явно не с целью защиты, а с целью нападения. Я еще позже скажу про мотив для чего. Но пока просто хочу сказать, что для того, чтобы все-таки вот так вот осознанно вести в том числе и наступательные действия, то есть на территорию противника, значит, надо руководствоваться все-таки какой-то идеологией. И вот если поразмыслить, то какая, собственно, идеология сейчас может быть приемлема на Украине? Ну, вот то, о чем часто говорит Зеленский, о том, что мы воюем за демократическую и свободную Украину, в реальном контексте событий, происшедших за последние 10 лет, они могут восприниматься только как глупая шутка. Потому что понятно, что все эти 10 лет нарастала тотальная зависимость от Запада, то есть никакой, как говорится, свободы в этом не было. Полицейский режим, который явно является противопоставлением демократии, репрессии, которые происходили еще до того, как началась специальная военная операция. Я уж не буду упоминать там случаи в Одессе, обстрелы мирного населения в рамках антитеррористической операции, так называемой, и так далее. Вот все это происходило уже до того, это не появилось в 22-м году. Поэтому о какой, собственно, свободе и демократии реально может идти речь вот в таком контексте, в 8 лет, сформировавшись до начала СВО. Говорить о том, что мы вот воюем за то, чтобы вступить в НАТО и Европейский Союз, тоже очевидно бессмысленно, потому что, во-первых, в НАТО де-факто Украина уже находится сейчас, потому что ту помощь, которую оказывают ее союзники по НАТО, а иначе их не назвать, да, союзники, соучастники, да, этого конфликта, она и не идет ни в какое сравнение с той помощью там, или ангажированностью, которую, допустим, Соединенные Штаты или Европа могли оказывать любой другой стране НАТО. То есть это просто уже превышает эту планку. Как следствие, можно считать, что де-факто она является их членом НАТО, поскольку действует совместно с НАТО, и находится под командованием НАТО, поскольку очевидно, что, так сказать, те задачи, которые она выполняет в ходе вот этих военных действий, они соответствуют натовским целям. В общем, короче говоря, вступление в НАТО в данном случае означает только просто какой-то формальный росчерк на бумажке, типа «да, мы приняли». А все остальное, оно и так уже есть, включая и ангажирование непосредственно натовских стран, которая могла бы быть в украинский конфликт. Я хочу просто напомнить, что теоретически 5-я статья устава НАТО, которую там часто упоминают, предполагает не то, что как только какое-то государство-член НАТО окажется вовлечено в военные действия, так сказать, или подвергнется нападению, то все остальные страны НАТО сделают что? Немедленно вступят в войну? Нет, конечно. Они начнут интенсивные консультации, за которыми, видимо, последуют какие-то решения, по идее, это не написано в статье, но должно быть следовать, которые затем приведут к каким-то действиям, да, в поддержку этой страны. Вот эти действия и эти все консультации, они уже проходят, эти два года. Они начались еще до них, еще до начала СВО, это без сомнений, без всякого, потому что было уже деление разведывательной информации, там всякого рода помощь, советники там, и прочее, прочее, прочее. Но после нее это стало уже просто реальным признанным фактом. Следовательно, куда вступать-то? Вы уже там. Понимаете, не хватает росчерка до бумажки, но не за этот же росчерк идет война. Кроме того, что касается Европейского Союза, как бы экономической составляющей НАТО, потому что его теперь нельзя воспринимать как какую-то отдельную организацию. Это просто экономическая составляющая НАТО, естественно, подчиненная политическим и военным целям НАТО, в первую очередь. А вот само это вступление в ЕС, оно, с учетом всего предыдущего опыта вступления в Европейский и не вступления в Европейский Союз других стран, оно может напоминать только что-то вроде морковки перед осликом, который, так сказать, так помахивает для того, чтобы он бежал вперед. Я думаю, что и сам догадливый ослик понимает, что эта морковка ему никогда не достанется. Но формально она служит как бы стимулом для того, чтобы куда-то двигаться. Но в реальности совершенно понятно, что Украину вот просто так принимать в Евросоюз, в смысле ставить на европейский кошт, грубо говоря, никто не будет. Это, во-первых, слишком дорого. НАТО хватит уже, Европейскому Союзу хватит уже и Польши с восточноевропейскими странами. Они и так уже вложили туда немало. В меньшей степени, конечно, чем они вложились, например, в Польшу, потому что Польша хапнула самый большой кусок и продолжает его хапать. И поэтому тут новый рот, он совершенно неуместен. Не говоря уже о том, что его кормить все равно нечем. Разумеется, речь все время заходит о том, что вот мы сейчас поделим, так сказать, те активы России, которые оказались замороженными в европейских странах. Ну, 300 миллиардов, вот эта вот сумма, которая, так сказать, кочует из одного источника в другой, из одной средства массовой информации в другое, ее как-то все время, обратите внимание, никто не может, вроде бы она и есть, но ее как-то никто не может посчитать. Она находится где-то в каких-то активах, которые то ли обнаружили, то ли не обнаружили, то ли они находятся где-то на счетах, там, Евроклер или еще где-то. То ли вроде не находятся, и непонятно вообще, в чем они выражаются, эти активы. Вот сумма фигурирует. А вот в чем она конкретно состоит, может, это какие-то права на участие, там, или, ну, я не знаю что, грубо говоря, акции в европейских предприятиях, такое тоже может быть, это не факт. Эти акции сразу, например, перейдут во владение Украины? Ну, разумеется, нет. Разумеется, нет. Вообще весь опыт финансирования Западом каких-либо предприятий, в том числе данной войны на Украине, он свидетельствует о том, что он происходит в первую очередь через систему внутреннего пищеварения. То есть Запад сам себя финансирует, допустим, на поставки вооружений, допустим, на какую-то там экономическую, неэкономическую помощь, оказываем через свои предприятия. Да? То есть, иначе говоря, вот предприятию дан заказ, оно что-то делает как бы для Украины, вроде бы для Украины, огружается туда, вот это вот все стоит каких-то денег, но эти деньги реально расходуются внутри самой страны или стран Европейского Союза, ну или Соединенных Штатов. То есть это такая система внутреннего переваривания, мотивированная как бы оказанием помощи, но не более того. И поэтому понятно, что даже если речь дойдет когда-то до этих 300 миллионов, миллиардов, прошу прощения, то они будут делиться в лучшем случае по рецепту Папандопула из известного фильма «Свадьба в Малиновке». То есть это мое, это все время мое, и в конце концов заключением «а я себя не обделил». Но вот любой более-менее здравомыслящий человек, в том числе и на Украине, я думаю, сколько бы ни были там ослеплены украинцы, так сказать, местной пропагандой, все равно он должен это понимать, что во всяком случае за несколько лет, уже десятилетия практически, это все так или иначе проявилось. И поэтому наивно верить, что вот как только мы, допустим, там победим, да, победим Россию, то сразу после этого на нас там прольется золотой дождь, и сразу вот тут посыпется откуда-то пряники, которые, а Евросоюз откроет свою машину, и все, значит, на нас посыпется. Но это, безусловно, просто не соответствует действительности. Конечно, из этих 300 миллиардов, если до их дележки дойдет речь, конечно, какая-то доля перепадет Украине. Ну, даже в переваренном или непереваренном виде, может быть, и чисто, в чистом виде, но, допустим, перепадет. Но, так или иначе, пройдя через украинскую систему, так сказать, своего уже внутреннего пищеварения со всеми вот коррупционными составляющими, это значит, что, ну, они будут внутри правящей верхушки, соответственно, распилены. А после того, как их распилят, там какая-то часть, она на что-то пойдет. Но это уже будет мизер. То есть эти 300 миллиардов, они могут вполне усохнуть до 3, а может быть и 300 миллионов. И это будет считаться, что да, мы с вами вот всеми, как говорится, средствами России, которые были, вы вам их передали. Опосредованно через вот нашу эту систему. То есть фактически, вот я к чему это все веду, что как лозунг демократической и свободной Украины с перспективой в НАТО и Евросоюзе, он при реальном рассмотрении никакого критики не выдерживает. Это не мотив. И уж тем более не мотив для простого человека или солдата, который находится в окопе для того, чтобы вот взять и вот за это воевать. Если вот он эту всю конструкцию себе представит, даже частично, а не полностью, он поймет, что она выгодного яйца не стоит. Она вот что-то стоит только в устах Зеленского. Но Зеленский — это тот, кто непосредственно причастен к пирогу и его дележке. Поэтому он может это мотивировать таким образом. Для всех остальных это не мотив. Что еще остается в части идеологии? Ну, есть, конечно, бандеровщина. То есть это бандеровское движение, знамя, символы, люди, так сказать, героизация и все такое прочее. Это все на Украине активно продвигалось, все это последние десятилетия, ну уж, естественно, последние 2 года. Но реально это как идеологический мотив очень слабый, потому что, во-первых, если говорить реально про какой-то исторический опыт бандеровщины, то кажется, что кроме геноцида и карательных операций, которые происходили в годы Второй мировой войны, геноцида не только против народов Советского Союза, но и против поляков, тех же самых, помню, там ту же Волынскую резню, ничем вот эта бандеровщина себя не прославила. Ну, была какая-то партизанская война с террором, которая происходила на территории Западной Украины. Но вот это, собственно, и все. Единственный бой, в котором была вовлечена вот собранная из бандеровцев дивизия «Галичина» под Бродами, он закончился ее разгромом. Не по ее, правда, вине. Да, там были вокруг и немецкие части, и в первую очередь разгром потерпели именно они. Ну, величине просто досталось в совокупности. Она там не была даже в первых рядах, ее там держали в каком-то запасном эшелоне, и она просто попала в окружение и продиралась оттуда там какими-то частями из тех, кто смог продраться. Ну, вот, собственно, весь бой в этом и заключался. Бой под Бродами – это прорыв из окружения, на всякий случай. Это не какая-то там наступательная операция, в которой там кто-то отличился, кто-то победил, кто-то не так сманеврировал. Это был прорыв через окружение советских войск, которое попало в немецкую группировку, включая эту самую величину. Поэтому никакого тут вот героизации там, или какого-то исторического опыта, который можно было бы повесить себе на знамена, тоже не выходит. Чего еще остается? Остается нацизм. И нацизм – это действительно сильная идеология. Она прошла, так сказать, через годы и десятилетия, не только свое славное, в кавычках, 12-летие, там, 33-го по 45-й год, когда она была в государственной власти, но и в последующих своих проявлениях. Кроме того, она опирается на приоритет нации, собственный титул нации. Это, по сути дела, беспроигрышный ход, потому что, ну, что бы ты дальше с этим ни делал, нацизм, но все равно тот, кто принадлежит титульной нации, он герой просто потому, что к ней принадлежит. А вот дальше идут захваления, завитушки о том, какие мы хорошие, как у нас все это идет чуть ли не от Рождества Христова, а может быть и раньше. И, так сказать, вокруг этого строится какой-то национальный миф. Заметьте, даже не бандеровский миф, да, вот миф именно национальный, нацистский. Ну и кроме того, за нацизмом стоит, извините, авторитет Гитлера. Как бы к нему ни относиться, а большинство в мире относится к нему отрицательно, все-таки это знаковый персонаж, который до сих пор не выходит из памяти исторических людей, и который, в общем-то, ознаменовал себя очень серьезными свершениями. Но мало того, что он является как бы объединителем Европы, и фактически реализовал европейское единство еще до Евросоюза. До него это пытался реализовать, правда, Наполеон в определенном смысле, да, когда он завоевывал государство Европы и во главе их образовывал там царство и королевство, которые возглавляли там его братья и члены семьи, то есть такую как бы династию. Но и то он не объединил большую часть Европы, в отличие от Гитлера, который действительно большую часть Европы под своей владельцей объединил на короткое время, но тем не менее ему это удалось. То есть отсюда, как говорится, авторитет его исторический. Ну и кроме того, идеология нацизма, она, в общем-то, обосновывает собой террор против всех противников режима, в том числе и историческим опытом самих нацистов. Нельзя сказать, что в финале он был удачным, но по мере своего осуществления они, в общем, достигали своих целей, проводя беспощадный террор на всех территориях. И по своей тотальности этого террора они, конечно, превзошли бандеровцев, нечего и говорить. Поэтому выбор такого рода не случайен. И, по сути дела, вот в идеологической настроении, да, я почему это все говорю, в идеологическом настроении воюющей стороны, солдата в окопах, вот этот нацизм, он является определенной, так сказать, единственной, что ли, идеологией, на которую можно опираться. Поэтому то, что эта идеология в действительности вот такими простыми вояками, которые напяливают на себя эсэсовские каски, они как бы демонстрируются, они просто демонстрируют свое понимание, возможно, даже на интуитивном уровне, что это вот то, за что можно зацепиться. Это то, с чем можно идти в бой. И они с ним и идут в бой. Именно поэтому для них эти каски, они не какой-то случайный атрибут, они менее совершенные, да, чем современные каски. Они не кевларовые, на них там не повесишь какие-то дополнительные приборы, это понятно. То есть, скорее всего, они, если и воюют там, то воюют в своих касках уже натовских. А эту как бы держат вот в запасном мешке для того, чтобы надеть при случае, что называется, попонтоваться. Потому что натовская каска, она, конечно, более, наверное, прочная, удобная и легкая, но она не понтовая. А вот каска СС как раз то, что демонстрирует идеологию. Не любая, заметьте, каска, которая существовала вообще-то в стандарт, да, это был в немецкой армии во времен Второй мировой войны. Да именно символика СС. Так что это, то есть, явное такое проявление идеологии и понимание этой идеологии не только наверху, но и на самом низовом уровне. Поэтому, ну, к этому еще что можно добавить вот, в этом плане идеологии? И то, что показала, например, курдская операция в ЗСУ. Ну, захват, я имею в виду, русских территорий в том объеме, там, нескольких деревень или нескольких десятков деревень, которые произошло после, кажется, 6 августа, когда это началось. Вот он выявил очень интересный момент, этот захват. В частности, вот захват этих деревень, там отношения с местными жителями, хотя их там пытались всячески приукрасить, там чуть ли не раздача слонов и пряников, которая как бы происходила там на камеру. Тоже, кстати, не является новеллой какой-то, да, потому что немцы, например, в своих пропагандистских роликах и видеокадрах, там, ну, видео тогда не было, да, фотокадрах, они любили демонстрировать, например, как немецкие солдаты там раздают детям в какой-нибудь деревне, ну, например, шоколад или какие-то конфеты. Почему шоколад и конфеты? Потому что, ну, продовольствием было, как говорится, туго, да, в общем, продовольственными пайками так по-серьезному никто делиться не собирался. А вот что касается шоколада, то он действительно там выдавался, там какие-то сладости тоже выдавали. Не все любят сладости, я, например, не очень люблю. Может быть, это функция возраста, а может еще что-то, но во всяком случае это вот то, что можно дать местным ребятишкам или людям, там, дети в деревне, действительно, которые, там, особенно военные деревни, особенно середины 20 века, которые, может быть, никогда не видели этот шоколад, для них это вот, является каким-то притягательным элементом. Но немцы это понимали, и в нужных случаях они вот это вот как бы делали, демонстрировали и с удовольствием снимали на фотоаппараты, тем, чтобы потом как бы показывать, как они гуманно относятся к местному населению. По совокупности мы знаем, как, насколько гуманным было это отношение, да? Но тем не менее демонстрировать это они любили. Вот эта вот раздача как бы сухпайков, да, и там чего-то такого, продуктов как бы местным крестьянам, сделанные на камеру, уже в современной курской обстановке, это примерно фотоэтюд из того же жанра. Точно так же это происходит. Но он выявляет, собственно, главное, о чем я хотел сказать, что, по сути дела, захватив русские территории, ну, в каком-то, пусть даже ограниченном объеме, Украине нечего предложить русским жителям. Ну, вот от слова совсем. Ну, кроме этого, сухпайка. Почему? Потому что, ну, вот когда, например, Наполеон вторгался в Россию, он все-таки не просто проходил, да, российские территории, он нес туда или хотел привнести республиканский уклад. Вот то самое способ государственного устройства, который он создал во Франции, или создался при его участии во Франции после Французской революции. Наполеон, собственно, наследник этой Французской революции. Он не участвовал в ее изначальном периоде, но затем он стал на службу революции, сформировал ее, если угодно, как государство, включая знаменитый кодекс Наполеона. И вот это уже устройство, по сути дела, полтора десятилетия спустя, после того, как он активно начал там входить в республиканскую жизнь Франции, он, в общем-то, нес в Россию. Кроме того, это республиканский уклад сопровождался вот этим, так называемым, освобождением от рабства. В каком случае так называли феодальное право или только или крепостное право, так как оно существовало в России, оно называли рабство. Это не совсем рабство, но я сейчас не хочу это внедряться, так сказать, в эти детали, потому что это все сводит там, к возможности продажи крестьян, в том числе разделяя их семьи. Это отчасти правильно, правда, отчасти нет. Опять же, это уже исторические детали, не хочу сейчас в них влезать. Но, во всяком случае, Наполеон нес с собой вот это вот освобождение от рабства, республиканский уклад. Он пытался создавать, в частности, в Москве, например, муниципалитеты по образцу Франции, причем которые были все сословные, то есть не являлись там чисто, допустим, аристократическим там, или еще каким-то делившимся на сословие органом. В общем, короче говоря, он нес республиканский уклад. Гитлер со своей стороны, когда он повторял как бы поход Наполеона, он нес, ну, во всяком случае, это декларировалось, да, освобождение крестьян от колхозов и от власти комиссаров, в общем, короче говоря, вы свободно живете на своей земле, там платите какие-то налоги для Германии, германской армии, и дальше как бы хозяйствуйте как хотите. И, в общем-то, ну, там, где эта идея могла реализоваться, она реализовывалась. Вот пример той же Волоцанистской Локотской республики на Врянщине. Он как раз вот один пример, да, такой локальный. Но, тем не менее, осуществление вот этого вот плана. Я не утверждаю, что население было этим сильно довольно, но, тем не менее, это была какая-то идея, с которой Гитлер вот завоевывал, скажем, российскую территорию. А Украина может завоевать ее чем? И предложить, собственно, российскому населению, вторгшись на российскую территорию, строго нечего. Вот пока она воевала на украинской территории, да, как бы там война трешь-мнешь, тут наш комиссар, тут, то есть наш глава, так сказать, местного органа власти, тут русский глава этого местного органа власти. В общем, короче говоря, тот же самый орган власти, только кто в нем будет там глава, кто исполнители и так далее, все вертится вокруг этого. А уклад ваш какой был, такой и остался. А вот когда ты вошел на российскую территорию, ты хочешь предложить населению что? Вот просто я здесь стою и все? Ну и чего дальше-то? То есть, понимаете, бессмысленность этого вот выявила сразу же, как только, собственно, украинское наступление пришло на российскую территорию. Вот из-за того, как она не переходила, как бы никакого вопроса не возникало. А как только перешло, то сразу же встал вопрос, а вы дальше вот делаете здесь что? Вы что, устанавливаете свою украинскую власть? А если да, то в чем она заключается и чем отличается? Может, гривнами сразу будете расплачиваться или как? Или вообще не предполагаете этого, только мародерство и все, так сказать, больше, как говорится, чисто мародерство, да, ничего личного. То есть вот что? Понимаете, отчасти это напоминает вот ту ситуацию, которую я часто критиковал вступлением российских войск, и в частности ситуации в Херсоне. Когда войска, как говорится, вошли, там Херсон взяли, какую-то большую часть Херсонской области на правом берегу, да, Днепра. И там в течение месяца над областной администрацией болтался украинский флаг. Это вот что вы имели в виду? Это я говорил применительно к России, да, и вот как бы непродуманность этой операции. Но другая сторона этой медали, это то же самое, которое происходит на территории России в случае занятия ее Украины. Несопоставим, разумеется, масштабе, да, по сравнению с тем, что происходит на формальной границе Украины, в формальных пределах Украины. Но, тем не менее, смысл тот же самый. Ну, хорошо, ну, вы пришли, ну и чего? Чего дальше-то? Ну, вы начинаете там какими-то диверсионными группами куда-то просачиваться, там где-то ведете такие полупартизанские действия, но относительно завоеванной этой территории, которую вы типа как бы удерживаете, вы что хотели сказать? Вы имели в виду вот сейчас сразу же прорваться куда-то в Курской АЭС? Ну, попробуйте, рискованное занятие, честно говоря. Так, с чисто военной точки зрения. Но опять же, вот, взяв эту территорию, вот, вы устанавливаете на ней что? Просто в лесу живете, что ли? Или вот как-то в этих селах там, какая-то своя администрация появляется? Какая? И зачем? И что она будет делать? Вот эта вот бесцельность, да, явное непонимание того, что, о чем вы, собственно, можете предложить России. Вот отхватили ее кусок территории, ну и чего. Там установилась вот та самая свобода и демократия, о которых я говорил чуть раньше. Да вроде нет. Наоборот, такой, в общем, террористический режим, полностью соответствующий, скорее, нацистской сущности. Террористический потому, что если там ты поглядел косо или не в ту сторону, тебя просто пристрелят. Вот так, без суда и следствия. Как бы. Вот в российском случае, да, если бы такое происходило на украинской или, так сказать, части земли, которую Украина считает своей, это бы считалось военным преступлением. А здесь не считается. Ну, тут примеров много, но вот сегодня буквально был один, да, там какая-то женщина из Курской области говорила, как там вот какую-то девушку 25-летнюю расстреляли просто за то, что она сравнила этих солдат фашистов. Собственно, им в этом контексте им гордиться этим надо. Ну, вот как-то так. То есть чувствовать себя нацистами они готовы, а вот то, чтобы их называли при этом фашистами, видимо, реликт еще советского, да и вообще всемирного прошлого, который говорит потом, что фашисты это плохо, вот как-то не дает сжиться с этой мыслью. То есть как бы внутри себя считать себя нацистом хорошо, но чтобы тебя называли нацистом, это плохо. Поэтому вот эта вот бессмысленность этого дела, это, по сути дела, показывает, что вот с идеологической точки зрения, вот той самой трех четвертей боевого духа, из которого должна состоять армия, здесь у Украины есть явный провал. То есть именно потому, что ей предложить, собственно, нечего. Я уж не говорю про русское население на территории Украины, но уж тем более русскому населению на территории самой России. И, в общем-то, это та ниша, в которой должно действовать российское руководство и вообще российская идеология. Что этому можно противопоставить? Во-первых, то, что у нас за многие десятилетия не только накопился военный опыт борьбы с нацизмом, но и, что особенно существенно, он не отошел в историю. То есть в течение всего последующего времени, последующих десятилетий, он это, в общем, без преувеличения, можно сказать, культивировался. Он всячески подчеркивал, превозносился, подрождался, стал частью национального самосознания русских и вообще всех народов, которые живут на территории России. Причем это началось не специально в путинское время. Но я хочу напомнить кратко, да, что День Победы, впервые как праздник и как выходной день, это был учрежден еще при Брежневе в 1965 году. До этого он тоже считался Днем Победы, но никаким государственным праздником он не являлся. И, в общем-то, все даже торжественные такие мероприятия, типа парадов на Красной площади, они происходили вот в дни Международного дня солидарности трудящихся, то бишь 1 мая, ну и на 7 ноября, то есть годовщина Октябрьской революции. 9 мая он был известен как день, но никак особо не праздновался. В общем, его начали праздновать, вот и во всей сделали там выходным днем и так далее. Это вот где-то с 1965 года. Я не помню даже сразу ли он стал выходным днем или нет. Но, во всяком случае, вот где-то с 1965 года это началось. То есть, это идея поддержания вот этого вот, ну, культа победы над нацизмом, можно так его назвать, оно на самом деле идет очень издавна, оно продолжается вот с тех пор и по сегодняшний день. И это, в общем-то, ресурс. Это идеологический ресурс, который накоплен поколениями, если угодно, советских, потом уже не советских людей, который отпечатался в их сознании за такое время, можно сказать, и в геноме какого-то человечества. И поэтому этот ресурс надо использовать. Его глупо просто игнорировать, относить куда-то там в историю. Вот тогда, 80 лет назад, было это, а сейчас мы тут ведем СВО. Вроде СВО, ну да, как бы это денацификация имеется в виду в перспективе, но вот то история, а это вот сегодняшняя актуальность, такая под буквой С. Вот это очень большая глупость, которая совершена российским руководством, Кремлем в первую очередь, да, который до сих пор не осознал вот именно ту концепцию Наполеона, о которой я говорил в начале передачи, о том, насколько важны три четверти того успеха, который достигается на войне. Он достигается именно за счет морального фактора, за счет боевого духа. Кремль этого похоже до сегодняшнего дня толком так и не понял. Тем более, что особенно обидно, имея в руках такой ресурс, которым является вот эта вот антинацистская идеология, которая закладывалась в нас десятилетиями, начиная с советских времен и продолжая в постсоветское время. На сегодняшний день это стало ресурсом. Причем, заметьте, ресурс, который очень трудно использовать кому-либо еще. Вот в освобождении от нацизма участвовали все народы Советского Союза, включая тех же прибалтов, ту же самую Украину и так далее. Но для них это стало каким-то таким эпизодом, типа мы участвовали в чужой войне. Как кто-то и вообще считает, что они типа тут просто рядом стояли. Ну, это я имею в виду Прибалтов, да, в общем, как-то это вообще типа не их история, хотя это реально она проходила через их страны. Здесь для нас это вот своя история, своя выращенная история, которая достигалась, так сказать, усилиями, вложенными на протяжении десятилетий, и то, что ее сейчас игнорируют, не ассоциируя напрямую с тем, что происходит на Украине, это просто глупость. Просто глупость, совершаемая кремлевским руководством каждый день. Какие-то параллели проводятся, но это нужно не проводить параллели, да, это просто нужно действовать по аналогии, да, по пониманию того, что нацизм сегодня это украинский режим в том виде, в котором есть, и с ним надо бороться, как боролись с нацизмом. Соответственно, обозначая и задачи, что нельзя победить нацизм наполовину или остановиться на какой-то линии перемирия. Его надо побеждать до конца. Именно потому, что он нацизм. Понимаете? И вот то, что это не используется, конечно, это крайне обидно и непонятно. Вернее, понятно то, что в Кремле этого не понимают. Вот скажем так. И из этого идут прямые выводы, да, что для того, чтобы бороться с нацизмом, надо бороться не под какой-то абстрактной буквой Z, кстати, взятый, да, не из даже русского алфавита. Я понимаю, что реально Z это просто тактический знак, который наносится там, на действующие подразделения. Это может быть треугольник, это может быть крест, это может быть какой-то ромб с перечеркнутыми линиями, еще там чего-то, но есть тактический знак и есть символы войны. И вот символом войны должна, борьбы с нацизмом, должна быть красная звезда. Вообще-то и красное знамя по уму. Ну, я уж не говорю про надпись о нашу советскую родину, но ладно. Здесь, так сказать, до этого, видимо, кремлевским правителям далеко. Но, тем не менее, вот это должна быть символика такого рода. То есть красное знамя, красный флаг. Они исторические, они понятны. Они, в общем-то, являются вот в силу вот именно этого накопленного десятилетиями опыта, в том числе и такого антинацистского настроя, они являются понятными и приемлемыми символами для того, чтобы вести эту борьбу. Вот теми самыми тремя четвертями боевого духа, из которого стоит армия. Вот это все, начиная от фразы Наполеона и кончая вот всем, что я вам изложил до сегодняшнего дня, видимо, для жителей, обитателей Кремля не доходит. Ну, как-то им это в голову не так. Можете им, так сказать, предшествующие десятилетия такого безудержного обогащения, изношения по карманам там всякого рода дворцов, яхты и прочего, там мозги отшибли. Может, их там и раньше не было, или они их как бы давно потеряли, но во всяком случае это то, что требуется на сегодняшний день. При этом надо понимать еще, что до сегодняшнего дня это почти как случай с Херсоном, о котором я не забываю повторять. Продолжаются вот какие-то неясные мямления, да, на предмет того, что вот мы воюем, да, с Украиной, вроде она как бы нацистская, да, но у нее есть на Западе партнеры. Какие партнеры? Это не партнеры, это участники войны. Они не просто снабжают там оружием, де-факто мы воюем с западной коалицией. Если эта западная коалиция не напрямую не посылает свои воинские соединения на Украину, то это не в силу какой-то проявленной им гуманности, а вследствие того, что на Западе понимают внутренние последствия и проблемы от такого участия. Вот ровно поэтому. А вовсе не потому, что вот они там чего-то стесняются, там жмутся в кустах и скажут, ну вот да, тут вот мы не пойдем на такую эскалацию, потому что ну как бы это куда ни завело. Они не могут просто на нее пойти в силу внутренних проблем. Потому что их общество, оно не готово к войне с Россией, оно не хочет войны с Россией. Они могут говорить сколько угодно про помощь, про то и все и так далее. Но воевать с Россией они не хотят. И правильно делают. Поэтому не посылают эти воинские подразделения только поэтому. И это значит, что война, которая у нас идет с Объединенным Западом через Украину, она приняла такую форму не только вследствие развития событий, но и потому, что Запад понимает, что на сегодняшний день его участие в этом ограничено именно этим. А дальше начнется какая-то буча внутри. Ему эту Бучу, естественно, не надо, особенно на фоне кризиса там, с мигрантами, со всем тем, чего там натворили за предыдущие десятилетия. В общем, короче говоря, вот ровно по этим причинам. Другой аспект, который следует из вот этой вот идеологической концепции войны, это то, что для этого надо понимать, что, в общем-то, борьба с нацизмом, она не может вестись какими-то позиционными методами. Вот то, что сейчас происходит в течение уже 2 лет, за исключением первых месяцев, да, потому что первые месяцы, ну, конкретно февраль-март 22 года, была осуществлена некая попытка крупной воинской операции. Когда, кстати, и были вот заняты все те территории, на которых сейчас, собственно, российскими войсками, на которых сейчас, собственно, идет война. Часть из них потом была утрачена вследствие вот этого вот такого же массированного отступления, как и наступления. Но, по сути дела, и, кстати, если бы они до сегодняшнего дня удерживались, то, как вы понимаете, никаких бы бед при приграничных регионах просто не происходило бы. То есть вследствие именно их утрат, а как следствие там ошибочного или безалаберного планирования, а может и не планирования вообще, вот именно фактор внезапности и те успехи, которые были за это все достигнуты, они были также бездумны и потеряны. Это опять же камень в огород Кремля. Это не камень, а валу. Но, тем не менее, если речь идет о какой-то победе над нацизмом, то она не может быть получена в позиционных боях. Это тоже надо понимать. То есть, если мы ставим идеологическую задачу, такую победить нацизм как таковой, о чем я, собственно, и говорил, то это значит, что надо вести против него реально крупные военные операции. То есть, те, которые реально освобождают, эту территорию из-под власти нацистов. И для этого надо разрабатывать их цели, сроки исполнения и обеспечения. Но именно их, именно этих военных операций, то есть, что должно быть сделано, и как это должно быть обеспечено, для того, чтобы достичь такую военную цель. Ну, условно говоря, там, я не знаю, там, занять, скажем, Черноморское побережье или там Киев. Предположим. Значит, это должна быть воинская операция. Эта воинская операция требует ресурсов и требует сил, которые должны быть направлены именно на нее. Не вообще на то, чтобы там лишить Украину энергоснабжения, которое там в какой-то перспективе там ближе к зиме там не даст возможность кому-то доотапливаться или еще там чего-то. Это все, конечно, любопытно, но это фигня. Вот. Равно как и энергоснабжение прервать там предприятие, на какое-то время оно прервется, через какое-то время будет восстановлено с теми или иными изъятиями и жертвами, но тем не менее будет сделано. Потому что понятно, что нацисты будут в первую очередь снабжать именно свои промышленные предприятия, а не население, так сказать, ради него, останавливая производство. Собственно, так в нацистском опыте и происходило. Вот 45-й год, там, 44-й, это все происходило в Германии именно так. Никакого открытия или там особого понимания нет. Поэтому для того, чтобы осуществлять такие крупные операции, надо понимать, что, во-первых, они требуют вот именно такого уже серьезного планирования, да, а это требует реальной компетенции у тех, кто ими руководит. И далеко не факт, что все те, кто на сегодняшний день являются командующими и вообще многозвездными генералами, они реально способны это осуществлять. Я, кстати, хочу напомнить, что в ходе той же Великой Отечественной войны, например, вот все те маршалы победы, как их называли потом после войны, они не являлись маршалами в довоенное время. То есть практически все из них, они выросли именно в ходе этой войны при помощи, если можно так выразиться, естественного отбора. Да, то есть кто-то из них дослужился до маршала, а кто-то не дослужился и наоборот опустился вниз. И даже был покаран там, в тех или иных обстоятельствах. То есть это, собственно, тот механизм, который позволяет отсеять рожь от плевел, но этот механизм, он находится у политического руководства. Это не какое-то самовыдвижение, самоотсев, там какая-то фильтрация внутри военной среды. Внутри военной среды никакой самоназначенной фильтрации не будет, потому что они в данном случае как каста, определенная это во всех странах так, они будут сидеть как вороны, каждая на своей ветке, какая из какой старше, вот, и как бы строго следить за старшинством, чтобы кто-нибудь там поперед в своей очереди не взлез на ветку повыше. А реально это фильтровать, отсеивать тех, кто способен, а не способен, может только политическое руководство. Вот это прямая задача политического руководства. Вот ради этого образуются ставки Верховного Главнокомандования, ну как бы они ни назывались. Да? Это реальная задача политического руководства. Во-первых, а, ставить эти задачи, и б, следить за тем, как они исполняются. Причем эти задачи должны ставиться, исходя из тех политических целей, которые надо достичь в ходе войны, военной операции, так сказать, или какого-то развития событий. Вот с ними сопоставляя. Вот именно так работает Сталин, так работал Гитлер, так работал Черчилль, так работал Рузвельт, в общем-то, все, кто есть. Поэтому вот до тех пор, пока это не будет понято и осознанно, что идет борьба. Идет борьба на выживание между нами и нацизмом, в том виде, в котором он образовался, да, и слава богу, что это хотя бы не та объединенная Европа, в том виде, как она существовала именно во времена Гитлера, у нас же гораздо сейчас они гораздо более стеснены, если угодно, в своих возможностях, чем гитлеровские времена. Ну и Гитлер, конечно, не того масштаба человек, как Белецкий, там или кто-то еще, как бы небо и земля. Но поэтому понимание, что даже то, что перед тобой стоит более слабый в этом смысле противник, оно все равно не исключает того, что надо действовать именно для того, чтобы добиться его окончательного разгрома. А вот это окончательный разгром, это так или иначе крупные военные операции, их, соответственно, планирование, их разработка, их обеспечение, которое делается заранее, да, это не в последний момент, не в последний день. В общем, короче говоря, это все то, что, чем должно заниматься Верховное Главнокомандование. Вот Верховное Главнокомандование, оно должно быть нацелено на это, для этого подбирать людей, отсеивать тех, кто не смог справиться, ставить на них новых, выдвигать других. Это все вот работа такого постоянного дня, и она именно задача Верховного Главнокомандования. Это не задача какого-то военного клана, который внутри себя будет что-то решать, а от него надо принимать только отчет о том, как у вас там идет демилитаризация. Вот это, по-моему, ту задачу, которую тоже до сих пор еще Кремль не осознал, а именно это, в общем, является вот залогом победы. Потому что само преимущество русской армии, оно может реализоваться только в ходе крупных операций, а не в полупартизанских стычках позиционного характера, в которой на сегодня все это связано. Так, ну вот я, собственно, изложил столько, сколько возможно, потому что в чате я никаких вопросов не увидел. У меня, во всяком случае, они не видны. Если мне их, вот сейчас редактор как-то, если эти вопросы есть, если мне эти редактор эти вопросы сейчас задаст, то спасибо, вот кажется, да, он смог что-то сделать, потому что у меня, к сожалению, они не проявляются. Так, Ирна 785. На ваш взгляд, может ли Запад возразить России, если она применит ядерное оружие после вторжения в Курскую область? Ведь это уже признанная территория России, и был бы такой удар эффективным. Вот вы знаете, в последней вашей фразе как раз заключена самая суть этого вопроса. Будет ли он эффективным? Потому что ядерное оружие, оно должно в первую очередь решать какую-то задачу. До сих пор непонятно, во всяком случае мне это понятно, да, насколько ядерное оружие реально эту задачу может решить. Существует ли ядерное оружие, которое может действовать не просто так вот по площадям, как это было в Хиросиме и Нагасаки, а собственно других применений боевого ядерного оружия нет. Или оно может решать какие-то конкретные задачи, я не знаю, там пробивать какие-то особо укрепленные бункеры, там что-то еще делать из того, что не может сделать обычное оружие. Вот эффективность этого удара зависит от этих возможностей. Мне эти возможности не знакомы. Я не утверждаю, что их нет. Я просто говорю, что я этого не знаю. Если Верховный Главнокомандующий, вот, кстати, Ерн спрашивает, если бы вы оказались во главе государства, начиная сегодня, вы бы применили ядерное оружие. И в случае, если бы я знал, что что оно позволяет решить ту военную задачу, которую надо достичь в этой ходе военной операции, или разгрома нацизма, я его, конечно, применил. Но я не уверен, есть такое оружие или нет, и как оно может этому способствовать. Вот это было бы единственное ограничение. То есть, если оно может решить эту задачу, значит, надо просчитать все возможности его применения. С точки зрения эффективности, воздействия на территорию и прочее, прочее. Не с точки зрения страха того, что вдруг Запад там чем-то ответит. Я плевал на этот момент на Запад. Знаете, ответит он это или нет. Мы боремся за свое национальное существование, и в этом смысле мы будем применять все те средства, которые возможны. Но решит ли оно реально эту задачу? Вот это вопрос. Я с ним просто не знаком и честно об этом говорю. Так, еще один вопрос от Ирина 785. Может ли настать такой момент, когда через пару лет украинские силы будут настолько истощены, что бунты уже будут очень масштабными, что и мобилизовать будет некого из-за этого? Как вы считаете? Вы знаете, ну, я не верю в то, что позиционная война в конечном счете может привести к какому-то такому тотальному истощению. Во-первых, Украина достаточно большое государство. Это все-таки там не республика Прибалтики, где там миллион человек. Это одно дело. Второе, это то, что сама позиционная война, она не предполагает крупных жертв. Именно по этой причине, потому что они ведутся мелкими подразделениями. Это когда начинается крупная войсковая операция, там большие могут быть жертвы, в том числе и с наступающей стороны, это надо понимать, да, но войсковая операция имеет своей целью там охват, допустим. Вот как немцы действовали, да, в 1941 году. Речь идет об охвате какой-то крупной группировки и дальше захвате ее плену, уничтожению, рассеянию, там, в общем, короче говоря, вот так. Но это речь идет о крупной группировке. И когда это крупная группировка, то, естественно, это существенная потеря для той страны, против которой была осуществлена эта операция, если, конечно, она успешная операция. Да. Ну, вот в этом суть дела. Пока этой крупной операции нет, то и потери эти, вот как бы их там не перечисляли, слово там у нас там отчитываются тысячами каких-то военных, украинцы там какие-то футбольные поля на своих картах там замечают этих вот, ну, типа столько футбольных полей там русских уничтожили. Но это все пропаганда, это все фигня. Вот реально это воинская операция, и результатом ее, кстати, является не только там количество пленных там и чего-то еще, занята реальная территория. А так в окопах можно переписываться очень долго. Так что теоретически, конечно, истощение когда-то наступает, но это может длиться очень долго. Вот. Неоправданно долго. И это, в конечном счете, это проигрыш. Поэтому надо не истощать, а надо бить воинским искусством и теми возможностями, которые есть сейчас. Ну вот, да, позиционная война на истощение имеет смысл, если все же нет. Я думаю, что нет, мое мнение. Потому что, ну, Вторая мировая война не дала опыт позиционной войны, она была мобильной, благодаря вот стратегии Гитлера и ответственности на нее. Но даже если взять Первую мировую войну, которая была, собственно, позиционной, да, то решающий сдвиг в этой позиционной войне принесли не позиционные бои, а, если угодно, подрыв противника изнутри. То есть революция, которая свершилась в Германии, например, когда кайзер был свергнут, кстати, по сценарию довольно схожему с российским, со свержением Николая II. Вот когда кайзер был свергнут, он был свергнут в результате как бы внутренних интриг, да, такого внутреннего переворота, совершенного его правительством. Он сам не знал, что он отрекся от престола, объявили уже как бы по всем городам и весям. И Гитлер впоследствии Майн Кампф писал, что вот нам в армии нанесли удар в спину, да, проведя вот эту вот революцию у нас за спиной, которая ослабила и уничтожила наше сопротивление. То есть конец войне наступил не в результате позиционных действий, я вот что хочу сказать. Равно как и в России, ее выход из войны там, и прочее, прочее. Суть в этом. Так, вот Дерров Декон Майбридж спрашивает, идеология должна быть не на пустом месте, солдаты на фельдмаршала не меняя, у нас на Сталине патриотизм шамана за 16 мультов и ШИЗО, депутаты недвижки в Дубае, люди поумнели, газеты «Искра» не верят. Но газеты «Искра» сейчас и нет, они, я думаю, верят реальности, которую они могут видеть в том числе и через современные средства коммуникации, равно как телеграм-каналы, те же самые видео, которые постят, в том числе и украинские военные, когда они там всем, так сказать, захваченным пленным стреляют в ноги, это было, ну, видно, мы показывали, видели это еще в 22-м году. Когда сейчас там вот происходит это видос там с солдатами в нацистских касках, ну, понятно, что это не постановочное видео. Есть и постановочные, есть и фейки, но вот эти конкретно, они не постановочные, это видно сразу. Что здесь газета «Искра»? Ну, можно, надо смотреть современные средства коммуникации через них, и получить эту информацию, остальное может обратить сам. Во времена газеты «Искра» все-таки половина населения, большая часть населения России была неграмотна. А сейчас все-таки ситуация немножко другая, другое время и другой, как говорится, результат воздействия. И патриотизм, о котором вы пишете, у нас вовсе не нафталиновый. Я не знаю, там шаман, я лично его не слушаю, я вообще не люблю такого рода музыку и искусство. Но нафталиновый, наш патриотизм, нет, он как раз выращенный на протяжении многих десятилетий. И это очень существенно, это ресурс, подчеркиваю. Ни у кого другого, включая Украину, такого ресурса нет. И этот ресурс надо использовать. Вот именно об этом я говорю сегодня в передаче. Для нас это ресурс, это очень важный ресурс. Именно поэтому на него, как говорится, кусают ногти, на него плюют, его всячески пытаются принизить, но это наш ресурс. И он достался нам недаром, просто так, наследство. Его культивировали на протяжении десятилетий. И им самое время воспользоваться. Кстати, именно для этого его и культивировали, так если вдуматься в саму идею. Так, Павел Васильев, нам должны быть такая идеология, денацификация, демилитаризация, дефицитация Москвы, богоизбранных москвичей в окопы Украины. Ну, что-то вы уже, Павел Васильев, как-то заездили эту идею, она уже смотрится как комедия какая-то. Вы как-то поменяете, что ли, пластинку? Так, Эдгерот Петон, мой бридж. Феодально-капиталистическая война, пошли маркетинговые приемы, действующие на подсознание 5-2 за первый год, сын Шойгу, который все провалил, почему не продал свой Порш, не поехал с Рублевским полком. Я понимаю, это, знаете, такой определенный прием идеологической войны, я не знаю, на каком берегу идеологической войны вы находитесь. Это показать какого-нибудь там сына, там Рублевского, там Шойгу или так далее, сказать, вот он там жирует, веселится, а вы тут, ребята, воюете. То же самое можно сказать про украинское руководство. Вот ровно то же самое. Я сам вообще, вот, будучи в определенный момент, там, допустим, в Греции, вот, я сталкивался там с этими украинцами, которые ездят на Порше. Ну вот, и ничего, спокойно себя чувствуют. Может, они не такие известные люди, так сказать, я их знал, но их много, реально. И, кстати, на Западе по этому поводу там бухтели. Достаточно много, именно потому что не один сын, а таких, как говорится, сынков много непосредственно прямо в период военных действий. А может, и их отцу тоже. Это, давайте это воспринимать так, как это есть на самом деле. Это пропагандистский прием. С той стороны, с Украины, вам будут показывать сына Шойгу. С этой стороны, если захотят, вам покажут таких же сынков, которые есть на Западе, точно так же жируют и точно так же относятся к этой войне. Это не более чем пропагандистский прием. Именно так к нему и надо относиться. Так. Опять Павел Васильев, да, если что-то, так, что-нибудь новенькое. Главное, что на части Курской области прекратили работу путинские оккупационные штаб-дирихты, и московские вооруженные бандформирования могут там выкачивать ресурсы в Москву. Ну, что же, вам остается только добавить славу Украине, героям слава, там, в общем, что-нибудь. Павел Васильев, вы на правильной стороне, по той стороне окопа. Вообще, вот, реакция борьбы с нацизмом, она, я так чувствую, к вам напрямую относится. Я понимаю ваши переживания. Да, действительно. Плохо быть, как это говорилось, рождественской индейкой аккурат в день благодарения. Но вот вы в своем статусе нациста, похоже, именно таким и являетесь. Так, если Смирнов борется с НАТО, это опять он же. То почему он не отменил путинский закон номер 99 ФЗ, предназначенный пребывание на территории России вооруженного контингента НАТО? Ну, я, во-первых, не отменяю законы, но относительно 99 ФЗ, я уже говорил вам, это говорил в своих передачах, кратко напомню. Это просто чушь собачья. потому что каждый год все нумерации законов начинаются опять с нуля. И этот закон 99FZ фигово туча. Я уж не знаю, да, точно ли этот номер 99 или еще какой-то. Но их фигово туча. И один закон этот уже, так сказать, давно перекрыт другим и третьим. Пребывание войск НАТО на сегодняшний день как легальная возможность, она просто отсутствует. Она и по этому закону присутствовала, так сказать, так, гипотетически только. И реально никогда не реализовывалась. А уж сейчас-то она вообще бессмысленна. Ну вот послушайте, на самом деле это все. Заканчиваем сегодня нашу передачу. Спасибо вам большое за участие, за те вопросы. К сожалению, я не смог их видеть напрямую. Но я надеюсь, что мы на будущее как-то с редактором этот вопрос решим. Всего вам доброго и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и передачи «На самом деле». До свидания.